Здесь, пожалуйста. Я сегодня прочту из Евреям, послание к Евреям, 5 глава с 11 стиха, где написано так: «О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать. Почему? Потому что вы сделались неспособны слышать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас слово нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Сегодняшний текст, он такой обличающий текст. И я не выбрал его, чтобы обличить вас. Я проповедую по книге Евреям. И сегодня вот эта часть главы, мы ее открываем. Но я хочу напомнить вам о том, что эта книга не книга обличающая, это книга ободряющая. И она написана евреям, которые проходили через очень большие испытания. Они прошли и раньше через испытания, даже больше, тогда, когда у них отобрали свои дома, и вы это узнаете в 10 главе, когда их выставляли к публичному унижению и даже убивали. И вот тогда они прошли с радостью через эти испытания, но сейчас что-то случилось. И автор говорит, что что-то случилось с их верой. И как может быть человек, который начал так хорошо ослабевать до такой степени, что даже готов сдаваться? Вы знаете, что это случается иногда. И именно таким людям нужно ободрение. И может быть, кто-то из вас нуждается сегодня в таком же ободрении. И нету другого ободрения, как только узнать по-настоящему, кто такой Иисус Христос, и особенно узнать Его как первосвященника. И поэтому эта книга на это и направлена, чтобы первые 7 глав открыть Его как первосвященника, а последующие 3 главы открыть как служителя, как объяснение, что значит служение первосвященника. И нам очень непонятно. Но прошлый раз мы изучили 5 главу и узнали что-то большее, что для нас, современного человека, современного американца, русского, что значит первосвященник. И мы поняли, что хотя мы имеем убеждение, что наши грехи прощены, мы видим в каждодневной нашей жизни, что мы продолжаем делать ошибки. И постоянно появляется вина за эти ошибки. И нам нужен кто-то, который бы починил наши ошибки, и нам нужен кто-то, который бы снял ту вину из нас. И поэтому Библия показывает Иисуса Христа, который находится 27:4, то есть постоянно находится на троне, перед Отцом, постоянно ходатайствуя за нас. И о нем книга 1 Иоанна во 2 главе говорит следующие слова: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Бог хочет, чтобы мы не согрешали. А если бы кто согрешил, то что делать? Опять вернуться к прошлой жизни? Нет. То мы имеем ходатая. Это слово «параклетос», то есть того, который призывает на помощь в момент нужды. Тот, который стоит перед тобой, это 911, или скорая помощь, или назовите его как хотите, то мы имеем вот такого ходатая, и он стоит перед Отцом. И кто это? Иисус Христос. Он праведник. Так он есть не только ходатай, но он есть и умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Откуда ты знаешь, что ты познал его? А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди или его слово. Так вот, сегодня автор обращается к нам и говорит об этом ходатае, о Иисусе Христе как первосвященник, он бы хотел много говорить. Но почему он не говорил много? Причина не в учителе. Причина была в тех, которые слушают. И он сказал так в 5 главе к Евреям, о чем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать. Не мне трудно, сказал автор. Трудно истолковать из-за вас, потому что вы сделались неспособными слышать. Судя по времени, как давно вы пришли к Богу, вам надлежало уже быть учителями. Дело в том, что каждый человек, который приходит к Богу, сразу в тот же момент вступает в особенный процесс. Процесс зрения, зрелости, процесс обучения, процесс, когда он становится вечным студентом. Процесс, о котором Иисус сказал, поверили? Очень хорошо. Но если вы останетесь в Слове Моем, вот тогда доказательство, что вы мои ученики. Вы знаете, я вижу, что творится в этой церкви или что творится в другой церкви, и мне очень больно, что не все вовлечены в этом процессе зрения, зрелия, зрелости, созревания. Так вот, что получается? Получается, что мы находим всегда причину. У нас нет учителей, у нас нет учения. Но иногда Бог дает всего. Дает и учение, и учителей. Но люди все равно находят достаточно причин, чтобы не быть вовлеченным в этом процессе зрелости. И здесь такая была проблема. И он говорит так, что вам уже надлежало быть самим учителями, потому что каждый человек, который принимает от Бога, принимает благую весть, он обязательно хочет вкладывать это в других. Я с ужасом слышу от церкви, я спрашиваю, что вы делаете, чтобы вести или нести благую весть другими? Ответ у всех. Ничего. И тогда с ужасом думаешь, это церковь Христова? Это церковь, которая должна распространять Слово Божие. Бог сказал, что это тело, тело атлета. Оно одно тело, тело, которое несет всем благую весть. Вы знаете, однажды один священник остановился возле одного бомжа. И ему стало жалко и сказал, ну как ты можешь жить так? Иисус тебя спас, дал тебе вечную жизнь, дал тебе наследие на небесах. Ну смотри, как ты живешь. И тот бомж посмотрел на священника и сказал, а ты сам веришь, что ты говоришь? Конечно, верю. Бомж сказал, если это была бы правда, я бы отдал всю свою жизнь, чтобы сказать всему миру об этой благой вести. Многие говорят словами, а жизнь не подтверждает о том, что они в этом верят. И здесь мы находим таких людей, которые должны были уже вкладывать в других, но они еще были на уровне младенца. И вы знаете, чем отличается младенец от взрослых. Вы имеете детей в доме. И вы знаете, когда дети, ну, беспомощны, 2-3 года, ну, ты понимаешь, что он беспомощный, ему нужно служить. Но он растет и ждет, чтобы этот ребенок начал вкладывать в других, начал служить, начал созревать. Но когда видишь, что он остается на уровне бэби, когда хочет только употреблять, хочет только принимать, хочет только себе, но не хочет ничего отдавать, тебе больно. Поверьте, так же больно для любого пастора, для любого лидера, когда видит, что в собрании есть члены, которые приходят только чтобы употреблять. И когда это первые годы вера, это нормально. Это нормально, потому что мы рождаемся детьми. Никто из нас не рождается зрелым, взрослым, готовым отдавать. Но когда проходят годы, и этот человек остается на том же уровне, больно. Больно лидеру, но больше больно Богу. И смотрите, чем еще отличается зрелый от младенца. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Молоко или твердая пища». И если я спрошу, что лучше, молоко или шашлыки, или хороший биточек, или хорошее жареное мясо, что вы скажете? Смотря для кого. Потому что если вы скажете, хорошо бы, лучше гораздо шашлыки, то попробуйте дать младенцу шашлыки. А вы знаете, что каждая пища для определенного возраста. И когда мы понимаем это, мы понимаем и то, что сказал другой апостол, именно апостол Петр, во второй главе он сказал так, в первом стихе, «Итак, отложите 5 вещей, а именно злобу, всякое коварство, лицемерие, которое иногда в церкви кажется больше, чем в мире». Почему? Мир хоть живет, как он хочет. И пьет, там говорит плохие слова, он говорит плохие слова, что он думает, он говорит тебе, и он не выдает себя за другого. А вот иногда религиозник, он намного больше лицемер, потому что он также пьет, также говорит плохие слова, также делает плохие вещи, но он же должен выдавать себя за святого. И выходит, что он одевает такую маску лицемерия, что противно. И вот что здесь написано, что оставьте вот это злобу, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие. И как новорожденные младенца, именно он говорил о тем людям, которые только что пришли к вере, возлюбите чистое словесное молоко. Для чего? Дабы от него, что делать? Оставаться на этом уровне? Нет. Возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, теперь нужно приступать к Нему, и здесь как раз тот же призыв, который повторяется из главы в главу книги Евреям. Приступать, приблизиться. То есть, раз ты понял, что тот мир плохой, так оставляй. Как? Я не могу оставлять, он держится за меня. Конечно, если ты начнешь питаться, слово вытолкнет из тебя вот то зло, которое ты никак не мог оставлять. И тогда у тебя появится одно желание – приблизиться к Иисусу Христу. Давайте посмотрим, если то, что сейчас я сказал, это правда. Посмотрите и в книге Якова, первая глава, где так же, как апостол Петр, другой апостол Яков говорит следующие слова в 21 стихе. Он тоже говорит, посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, которое может спасти ваша душа. Подождите, он же говорит здесь спасенным, если вы посмотрите во всей главе он обращается к спасенным. Но оказывается, что если ты спасенный, тебе нужно делать то же, что сказал и Петр, и Яков. Оставьте вот ту злость, которую ты видишь, что она есть. Она тебя атакует. Оставьте. Как? Прими другое себе. Дай Богу насадить в тебе слово. И оно вытолкнет вот тот остаток злобы. И это является единственным путем. Дорогие мои, если вы знаете другого пути, подскажите мне, я еще не нашел другого пути, как только один путь. Каждый день вкладывать в сердце то, что вытолкнет оттуда всю грязь, всю злобу, лицемерие. Потому что каждый день нахожу, что там есть многое, которое мне не нравится. И единственный путь – принимать то, что вытолкнет другое. Так вот, посмотрите, как называется младенец. Он сказал, что вас нужно учить опять первым начатком или началом Слова Божия. Уже нужно идти дальше, а нужно опять вернуться обратно. Представьте себе, как приятно учителю, когда он приходит в пятый класс и узнает, что они, дети, они не готовы программу даже третьего класса и даже первого класса. Он должен принимать всю программу заново. И опять их учит, но когда приходит в 10 класс, та группа уже забыла, что они познали. И опять нужно учить, что значит 2 плюс 2. Но именно так происходит на духовном уровне. Я учил вас, как подойти к любой книге Библии и не пугаться, потому что она написана для детей Божьих. И нужно всего лишь знать, как правильно подойти к Слову Божьему и всегда правильно сделать сначала обзор. И мы учили 11 ступеней генерального обзора. Мне очень интересно, сколько из вас смогут сделать это. Мы также учили хотя бы 9 шагов рабочего листа, как изучить одну главу. Мне также интересно, кто из вас может это сделать. Потому что, когда я учил, я хотел, чтобы вы научились питаться из Слова Божьего самостоятельно, чтобы вам не нужен был всегда возле вас человек, который все вам давал в рот, когда вы можете сами брать и кушать. И поэтому вы можете с легкостью сказать, как вы растете в Боге. Если сейчас вы имеете больше уверенности к подходу к Слову Божьему, если сейчас вы по-другому уже понимаете Слово Божие, так как понимали, например, год назад. Для вас нужно слово «молоко», а не твердая пища, говорит автор. Но всякий питаемый молоком, он не сведущ в слове правды, он не тренирован в праведности. Он не может жить праведной жизнью, потому что не хватает опыта. Почему? Опять же, причина – он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, или слово здесь стоит зрелым. Кто кушает твердую пищу? Конечно, зрелые люди. Кто такие зрелые люди в церкви? Это те, у которых чувства навыком или практикой приучены к развлечению воли Божией, к развлечению добра от зла. Человек, который уже зрелый в вере, он уходит от зла, потому что у него есть навык хождения с Богом. И этот навык не приходит просто так. Он приходит, когда мы обращаемся к Слову Божьему, когда мы приводим нашу молитвенную жизнь в порядке, и когда мы приходим с таким отношением, чтобы применять то, что принимаем в слове, принимать и применять в жизни. Другое место в Библии, я не знаю, если это тот же автор или это другой автор, но Павел точно так же обратился к коринфянам. Вы знаете уже про известную коринфянскую церковь. Все проблемы, которые можно найти в церкви, можно найти в коринфянской церкви. И вот там вы знаете, что автор взял и обвинил верующих. И в 1 Коринфянам 3 глава он так говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Я хотел, но не мог». Точно так же, как сказано и в 5 главе евреям. «Но я должен был говорить с вами, как с плотскими». Плотские не обязательно, или как с мирскими. Мы когда говорим «мирской», мы говорим сразу, это не спасенный. Нет, здесь говорится о детей Божьих. А тех детей Божьих, которые не растут, они называются плотскими, мирскими детьми Божьими. Послушайте, как они отличаются. Они младенцы во Христе, потому что я говорю с вами, как с младенцами во Христе. Он говорил в прошлый раз, как с младенцами, и не мог им говорить, такие твердые пищи давать, не мог говорить о чем-то более глубоком. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей». Почему? «Ибо вы были еще не в силах». Самое страшное, да и теперь не в силах. Самое страшное, что это было, но смотрите на вас сейчас, говорит автор. «Да и теперь вы не в силах воспринимать глубокие истины Божьи, потому что вы еще плотские». Как он определил, что они плотские? Зависть между вами, споры, разногласия. Разве если есть такое между вами, не плотские ли вы? И не по-человеческому ли обычаю поступаете? Слушайте, давайте оставим это отдельно. И давайте будем размышлять из жизни. Очень легко узнать, кто плотской и кто духовный. Духовный человек никогда не ожидает ничего от другого. Ему никто не должен. Наоборот, он считает, всем должен. Должен любви, должен. Этот человек никогда не плачется на других. Этот человек, когда приходит в церковь, он приходит отдавать. Если бы было бы время, мы бы посмотрели в 12 главе Римлянам, где открыто очень ясно и четко именно облик такого человека. И, может быть, мы посмотрим сегодня немножко. Этот человек смиренный. Он уходит от конфликтов. Этот человек является благословением. А бэйби, они всегда держатся за юбку мамы, или пастора, или там лидера. Они всегда плачут, они хотят все внимание к себе, и они будут всегда тебе делать проблемы. Что делать? Остается только одно. С смирением, с любовью расти. Расти каждого, пока он начнет отдавать, пока он созреет. Когда созреет, начнет понимать вещи по-другому. Когда созреет, он начнет вкладывать и он в других. Что говорит Яков, нужно делать в 1 главе 25 стихе, он сказал так. А кто углубит свой взор, не просто прочтет поверхностно, а кто углубит свой взор, вот этот закон совершенный, который мы имеем, Слово Божие. И не просто один раз, но пребудет в нем. И потом исполнит, тот будет счастлив в действии своем. Ну, углубиться мы еще сможем, пребывать, постараемся, а вот как исполнять? И Бог говорит, ты не волнуйся. Если ты углубишься в законе моем с желанием исполнять, я буду делать тебе все. И как мы уже говорили, ты отдохнешь во мне, а я буду работать в тебе. Это происходит в каждом зрелом человеке. Чем больше он понимает Иисуса Христа, тем больше он приближается к Нему, тем больше он отдыхает, наслаждаясь в Боге, который не создал нас для мучения, создал нас для наслаждения. Нам всего лишь нужно познать это великое наслаждение в Нем. А результат будет удивительный. И давайте сейчас посмотрим Римлянам 12 глава, каков будет результат обновленного человека. 12 глава Римлянам. Возьмет мне время, пока я найду в русской Библии, потому что здесь наоборот. Там написано так. Нам нужно, в первом стихе, умоляю вас, говорит Павел, представьте ваши тела в жертву, и когда говорит в жертву, мы понимаем, что жертва означает убить и принести. Тогда всегда так было. А здесь написано жертва живая. Если бы сам автор бы забыл одно слово, поверьте мне, что наряду с этими убийцами, самоубийцами-мусульманами были и христиане, также бы убивали себя. Но здесь написано «живую жертву». И первый стих написано так, что это является служение ваше, а в оригинале написано «это является поклонение». И мы говорим, приходим в церковь для чего? Чтобы поклоняться. А что ты делал, когда остальную часть недели не поклонялся? Группа поклонения. А остальная группа что? Группа отдыха не поклоняется. И нам хочется узнать, что значит поклонение. Поклонение Богу. И из Библии мы знаем, что это твоя жизнь с Богом. И здесь написано, поклонение – это когда ты жертвуешь себя Богу. И я скажу, подождите, дайте мне понять, что значит жертвовать себя Богу. Что мне нужно жертвовать? Мои руки, мои ноги, ухо. Что мне нужно жертвовать? И давайте посмотрим, что говорит второй стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Благая, угодная, совершенная. И Бог говорит, если ты хочешь жертвовать себя, первым делом у тебя есть два давления. Одно давление с одной стороны, и другое давление с другой стороны. Они действуют так, с клапаном. Когда действует одно, останавливается другое. Когда действует другая, останавливается и действует иное. И одно давление – это то, что мы принимаем от мира. Мы являемся сектантами. Потому что самая большая секта – это мир. Секта – это имеет своего предводителя. И оно настолько сильна, она, говорит моя жена, не оно. Она настолько сильна, что действует на нас постоянно. Я даю иногда этот пример, который не очень приятен, но Если в комнате маленькой придет мой сын с моими, с его друзьями с волейбола, и они снимут свои кроссовки, от первые 5-10 минут у тебя выступят и слезы, и ты будешь умолять о свежем воздухе. А через полчаса, час ты привыкнешь, и через 2 часа придет сюда другой человек, и он скажет: «Фу, как вы сидите здесь!» А что такое? Все нормально. Мы привыкаем. Привыкаем к окружающей среде, и поэтому мы находимся в мире, который давит на нас постоянно. Посмотрите на ваших детей. Они хотят быть так, как остальной мир. Но и мы хотим быть такими, как остальные. И поэтому верующий в Америке отличается от верующих на Украине. Верующий на Украине отличается от верующих в Египте. Хотя они не должны отличаться ничем. Почему? А потому что верующие иногда дают волю этого мира, этому миру, поменять себя. И иногда культура, плохая культура этого мира действует на нас. Почему верующий, который становится верующим, не становится сразу четким в своем слове, прийти вовремя? Почему он опаздывает? Ну, некоторые говорят, а потому что он русский или молдаванин. Или... А что, если он стал верующим, почему он не оставил вот это? А потому что действие культуры, действие мира имеет след в его сердце. Как остановить? Библия говорит, что нужно преобразоваться. Нужно преобразоваться, и мы знаем только одно средство преобразования – Слово Божие. И вот смотрите, преобразование, которое делает Слово Божие, называется еще обновление. Если вы не знаете, что такое обновление, идите к вашим детям, юношам, и спроси: хочешь ли ты обновлять свой гардероб? И ты услышишь, что они хотят. Они хотят обновиться постоянно. И Бог говорит: слушайте, я тоже сторонник обновления. Но начинайте с мозгов своих, с ума своего, снутри, потому что там обновление приносит действительно благословение. Если внешне, только одежду меняешь, ничего не меняется. Но если меняешь сердце, меняется твоя судьба, твое будущее. И поэтому тогда ты начнешь познавать, что такое воля Божия. С этого начинается. И когда читаешь всю главу, узнаешь, что с 1 по 3 стиха поклонение означает обновление, разрешить Богу изменять твое сердце. С 4 по 8 стиха все говорится о том, что если ты получил дар, то используй его. Где твой дар? Покажи его в действии. И поклониться Богу или отдать себя в жертву Богу означает, что ты включаешься активно в жизнь церкви. Своим даром. Никто не требует от тебя делать то, что ты не можешь. Бог тебе дал специальные качества, чтобы ты стал полезным телу Божьему. С 9 стиха и по 17 стих говорится о любви в действии. И любовь в действии начинается с того, что ты уважаешь каждого человека. Даже тут говорится так. В почтительности друг друга предупреждайте. В английском написано, что дайте честь друг другу больше, чем себе. Уважайте друг друга. И любовь в действии в этом части главы еще означает, посмотрите, например, в стихе стихе 13. В нуждах святых принимать участие. Это означает, что у тебя нормально с даянием. И ревнуйте о странноприимстве. Это означает, что гостеприимстве. Ты открываешь свой дом для служения, для других людей. И последняя часть главы 17 стиха по 21. Видна твоя жертва Богу, видна твое поклонение через того, как ты относишься к тем людям, которые тебя не любят или которые тебе делают плохо. Тут написано, делаешь им, отвечаешь добро на зло. И вот самая лучшая картина верующего человека. Хотите узнать, как выглядит верующий человек? Первым делом верующий человек любит Слово Божие. Он, ему не нужно напоминать, он вовлечен каждый день в изучение Слова Божьего. Второе, как выглядит верующий человек, да его видно в церкви. Он хочет служить. И поэтому, да, сначала он младенец. Он принимает до определенного момента, а потом приходит и говорит, чем я могу быть полезен этой церкви, этому обществу, этой команде. Третье, он начинает практиковать свою любовь, открывает свой дом, открывает свои карманы, когда в них есть что-то. И последнее, посмотрите, как он действует в конфликтах. Такой человек не будет мстить, не будет искать, он будет прощать и скажет, да Бог рассудит нас. И отвечает добром на зло. И вот мы не можем больше ничего сказать, кроме сказанного, потому что Слово Божие, оно ясно. Единственное, что нам можно сказать, Боже, я хочу быть таким, каким ты меня видишь. Поменяй меня. И я готов включиться в этом, потому что у меня такие же проблемы, как и у вас. И я пригласил вас на изучение и сказал, приду в место, которое вы скажете, и во время, которое вы укажете. Единственное, что остается, ваше желание. Давайте помолимся и ответим Богу только то, что Он сегодня нам сказал, именно из этого текста. Научимся говорить с Богом не просто общими молитвами, а отвечая Ему на то, что Он говорил нам сегодня. И да благословит каждого из вас, чтобы здесь на земле время, которое еще отдано нам, которое осталось на нас, было большим благословением и подготовком к небесам, там, где мы будем радоваться постоянно. Помолимся.